Был Владимир Ведрашко. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Лидеры молодежных объединений России спорят о политической ситуации в стране. Государственная дума 4-го созыва провела сегодня свое последнее пленарное заседание. Новый скандал вокруг реконструкции Мариинского театра в Петербурге. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, на факультете журналистики Московского государственного университета накануне прошли политические дебаты. В них принимали участие лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин, лидер движения «Россия молодая», кандидат в депутаты от партии «Единая Россия» Максим Мищенко и экс-кандидат от партии «Справедливая Россия», лидер движения «Ура» Сергей Шургунов. За этими дебатами наблюдал наш корреспондент в Москве Олег Кусов.
Молодые политики оказались в прениях такими же принципиальными и жесткими, как и их некоторые старшие коллеги. Только вот их аргументация подчас диктовалась возрастными особенностями. Максим Мищенко, кандидат в депутаты от «Единой России» и глава движения «Россия молодая», часто прибегал к понятным для студенческой аудитории аналогиям.
Здесь в аудитории большинство девушки. Ну, просто, наверное, факультет такой. Вы знаете, без чего не может прожить мужчина настоящий?
Без девушки.
Без девушки, совершенно верно. Но есть еще более значимая вещь, скажем так, без чего мужчина тоже не может прожить, вообще никакой человек не может прожить. Это еда. То есть если мужчине нечего есть, то даже очень красивая девушка, женщина его, ну, может в определенный момент не прельстить. К сожалению, у нас сейчас на нашей маленькой планете Земля, я говорю маленькая, потому что я проехал от океана до океана, 11 тысяч километров, и в принципе я понимаю, что значит обогнуть Землю вокруг. Сложилась следующая ситуация. 2% народа, 2% русского населения Земли занимают 1/6 часть суши. При этом в этой 1/6 части суши находится 1/3 мировых запасов. А мир изменился, и наша Земля, она стала одной большой глобальной деревней. Все зависят ото всех.
Максим Мищенко, по всей видимости, стал единственным кандидатом от «Единой России», принявшим участие в публичных дебатах перед телекамерами. Его коллеги от подобной формы борьбы отказались. Уже по окончанию дебатов в МГУ Максим в беседе со мной так и объяснил свой шаг.
Я в списке «Единой России», но я не член партии. Мне пока еще не предложили вступить. Жду предложения. Я в списке «Единой России» как лидер молодежного движения, которое стратегически поддерживает курс президента, ну и, соответственно, курс «Единой России».
То есть вы имеете право сейчас в дебатах, независимо от решения партийных соратников?
Если честно, я не думал, что формат дебатов будет именно такой, что будут именно эти люди. Мне говорили, что здесь будут представлены все молодежные движения, но, честно говоря, мне никаких инструкций никто не давал, и в партии не существует. Все это миф, что там существует как бы какая-то линия жесткая и так далее. Да, участвовать в дебатах, тех дебатах, которые мы видели в клубе «Гоголь», когда людей накачивали просто бесплатным пивом, в таких дебатах, конечно, «Единой России» ни в коем случае нельзя принимать участие, потому что, ну, это не совсем правильно. И вообще, эта позиция партии, я думаю, что ее можно понять. Делами надо завоевывать уважение людей. Я пришел сюда, потому что это факультет журналистики. Я думаю, что если аналогичное приглашение поступило бы в какое-нибудь злачное место, я бы еще подумал. Но здесь у меня просто было время, была возможность, поэтому я пришел.
Дебаты получились принципиальными. После Максима Мищенко слово предоставили лидеру «Молодежного яблока» Илье Яшину.
Илья, 2 минуты ваши. Время пошло.
Я бы не стал сравнивать Путина со Спартаком. Путин – это обычный менеджер, а страну нашу с вами превращают в обычную огромную нефтегазовую корпорацию. Потому что та патриотическая риторика, с которой выступает мой оппонент, это лукавство. Вы прекрасно знаете, что экономика, которая существует в нашей стране, очень мало отличается от той экономики, которая существовала в 90-е годы. Мы живем с вами за счет того, что продаем за границу нефть и газ. И верхушка власти жирует на эти средства. На наши с вами нефть и на наши с вами газ. А вот это все очковтирательство, вот эта вся патриотическая, ура, патриотическая риторика, это для того, чтобы прикрывать их грязные делишки. Посмотрите, на что тратятся деньги. Знаете ли вы, какая сейчас пенсия в стране средняя? 3 500 рублей. При $90 за баррель нашим старикам, вот эти люди, платят 3 500 рублей. И им хватает наглости рассказывать про патриотизм, про Россию от океана до океана и так далее.
Экс-кандидат от партии «Справедливая Россия», лидер движения «Ура» Сергей Шаргунов не согласился со своими собеседниками. Более того, покритиковал и «Справедливую Россию».
Ну, конечно, стыдно было, когда оказалось, что нет предела подчинению и пригибанию. И на самом деле я вообще противник, так сказать, истероидности, в которую нас сегодня заталкивает власть. Я хочу сказать, что я прекрасно помню Максима Мищенко в партии «Родина», как мы с ним...
Боевую стопу в этой партии. Когда туда пришел Рогозин и Шаргунов, я оттуда ушел.
С оппозиционным Рогозином были в программе «К барьеру», его секундантами. Ситуация в том, что власть либо строгает деревянных солдатов, в которых превращается движение «Россия молодая» и прочие. Либо люди вынуждены, вот так сказать, несколько истероидно, как Илья Яшин, оппонировать этой власти.
Максим Мищенко последовательно отстаивал интересы «Единой России». Илья Яшин и Сергей Шаргунов называли себя оппозиционерами.
Наша цель – сильное самосознание. Наша цель – чтобы Россия наконец-таки встала с колен. И
когда вы успели посадить ее к себе на колени? Это послушай.
К себе на колени я сажаю...
Максим, все про женщин.
А на колени поставили ее такие люди, как лидер вашей партии, как Явлинский, в начале 90-х годов.
Значит, когда послушай, она я тебе еще раз повторяю, я еще раз повторяю, моя партия, начиная с момента своего существования, всегда была в оппозиции. В то время, когда твои товарищи по партии были халуями Ельцина, такими же, как они сейчас являются халуями Путина, мы требовали импичмента для президента Ельцина.
Мы поняли, что Илья в оппозиции, вы за план Путина, Сергей, а вы где?
Нет, я безусловно в оппозиции, причем я в оппозиции здоровой. И на самом деле сейчас очень-очень грустная ситуация, потому что с одной стороны для большинства наших граждан либералы и, соответственно, и молодые либералы все равно ассоциируются с неким безвременем, потому что 90-е годы – это черная дыра. Я бы не хотел сейчас блистать своими политологическими знаниями, рассказывать про пагубную роль партии «Яблоко», бог с ними. А с другой стороны, перед нами «Единая Россия», которая может только сотрясать воздух. Ну, понятно же, что это абсолютно аморфная сила тупых чиновников, которые могут заниматься только распилом бюджетов. О каком великом государстве они говорят?
Ведущий дебатов, преподаватель факультета журналистики МГУ и тележурналист Елена Масюк явно не ожидала подобного интереса со стороны средств массовой информации к молодежному политическому мероприятию.
На самом деле, ведь сегодняшнее это было ток-шоу, это студенческое ток-шоу, это учебное ток-шоу, это делали студенты всего лишь третьего курса, и это был для них первый опыт. Собственно говоря, я не делала какой-то такой политический дебат, я их не устраивала. Делала то ток-шоу, и то, что пришло сегодня так много журналистов из разных средств массовой информации, для меня как-то так немного странно. А с другой стороны, может быть, понятно, потому что то, что есть на телевидении, это суррогат, собственно говоря, дебатов.
Так считает преподаватель факультета журналистики МГУ и тележурналист Елена Масюк. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась от отправки своих наблюдателей на выборы в Государственную Думу России, которые состоятся 2 декабря. В Омской области трое кандидатов в депутаты Госдумы от Союза правых сил объявили голодовку протеста против изъятия агитационных материалов партии. В Самаре объявили голодовку более 100 инвалидов-чернобыльцев. Они добиваются выплаты положенных им по закону компенсаций за ущерб здоровью и требуют вернуть льготы. Европейский суд по правам человека обязал выплатить жителю Чечни 172 тысячи евро компенсации за разрушенное во время военных действий жилье и семейное предприятие. Совет Федерации России поддержал введение моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам, простите, сегодня пятница, как всегда по пятницам. Это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, и выпуск, как всегда, разнообразен и интересен, поэтому я уверен, что вы не пожалеете, если послушаете эту программу сегодня в эфире «Свободы» в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к российской политической хронике. Сегодня состоялось последнее пленарное заседание Государственной Думы России 4-го созыва. В Нижней палате парламента сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Карен Агамиров.
По пути на охотный ряд я общался с народом на предмет, чем сегодня будет заниматься избранная им Нижняя палата парламента. Никто ведать не ведал, что именно 16 ноября 4-я Государственная Дума завершает свою работу. «Да брось ты!» — криво ухмыльнулся мужчина с рулоном обоев под мышкой. «Какое нам до этого дело?» Грустная социология. Да, милый край, не тот ты стал, не тот. Стены уходящего парламента пропитаны есенинской тоскою, а классическая бендеровская «нет того энтузиазма» в потухших душах журналистов, брошенных на рельсы парламентской магистрали. Действительно, что за интерес, когда заранее известно, какой законопроект пройдет, а какой нет? Для этого надо лишь заглянуть в его шапку. Внесен имярек членами фракции «Единая Россия». Все, зеленый свет, остальным на боковую. Известный парламентский патриот-правдолюб Николай Куренович вот так задушевно попрощался со своими коллегами.
Не увенчал себя лаврами, а только покрыл себя позором принятия и голосования за антинародные законы. Дума теперь по-настоящему превратилась в исключительно декоративный орган, ничего не решающий, ни на что не влияющий и только наоборот мешающий нормальному развитию нашего общества. Поэтому, наверное, есть смысл внести поправки в Конституции, исключить пункт об таком институте власти, как Государственная Дума. И та вакханалия, которая сейчас творится накануне выборов в Государственную Думу, которые состоятся 2 декабря, лишь подтверждают мною сказанное, что так дальше работать и принимать законы против народа нельзя. Спасибо. Слава России!
Единорос Павел Воронин, выпускник факультета высшей математики и кибернетики МГУ. В таком деле эмоции в сторону. Он твердо решил
поблагодарить всех коллег, с которыми довелось работать 4 года, пожелать всем здоровья, успехов, счастья, пожелать своей родной любимой партии «Единой России» сокрушительных побед, научиться читать депутату Куриновичу, чтобы он хотя бы читал и понимал, что законов много и большинство из них, львиное большинство хороших, и попросить вас, Борис Вячеславович, все-таки связаться с нашей сборной. Завтра решающая игра, и вы, как капитан непобедимой парламентской команды, должны поддержать все-таки наших футболистов. Мы станем чемпионами.
На посошок Государственная Дума приняла во втором чтении проекты федеральных законов о физической культуре и спорте и об организации и проведении 22-х Олимпийских зимних игр и 11-х Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Карен Агамиров, Радио Свобода, с последнего заседания Нижней палаты парламента 4-го созыва.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сегодня объявила, что не пошлет своих наблюдателей на выборы в Государственную Думу России, которые состоятся 2 декабря. Пресс-релиз, распространенный штаб-квартира организации, обвиняет в произошедшем российские власти. В свою очередь, представитель МИД России Михаил Камынин возложил вину на ОБСЕ, рассказывает Кирилл Кобрин.
Споры между Россией и ОБСЕ начались ранее в этом году, когда Москва резко ограничила число наблюдателей от этой организации на выборах 2 декабря. С течением времени конфликт нарастал. Приглашения сотрудникам ОБСЕ были отправлены значительно позже, чем в прошлые годы. Российские власти ограничили и срок их миссии. Взаимные обвинения закончились тем, что МИД России заявил: Москва свои обязательства перед ОБСЕ выполнила, и теперь организация сама вправе решать, посылать ли ей наблюдателей. И в итоге сегодняшнее заявление Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, размещенное на сайте этой организации. Глава бюро Кристиан Строхал направил в российский центр избирком письмо, в котором выражается сожаление в связи с тем, что ОБСЕ пришлось пойти на такой шаг. Однако посылка наблюдателей невозможна из-за постоянных задержек и ограничений с российской стороны. В таких условиях, пишет Строхал, организация не может выполнить свой мандат. При этом бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ было готово направить своих наблюдателей на российские выборы. Первая группа в составе 20 экспертов должна была отправиться в Россию 7 ноября, а вторая, состоящая еще из 50 наблюдателей, 15 ноября. В письме Строгала говорится, что неоднократные запросы на на получение въездных виз для этих групп не увенчались успехом. Визы так и не были получены. В результате руководство этой международной организации делает вывод, что российская сторона не заинтересована в сотрудничестве. Вот что сказала в интервью «Радио Свобода» представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Урдур Гунарсдоттер.
Мы постоянно получали заверения в том, что приглашения для наших наблюдателей от России вот-вот придут. Так продолжалось 2 месяца. Приглашения пришли всего 2 недели назад, и мы так и не получили визы. Мы не в состоянии направить ни наблюдателей, ни людей, обеспечивающих их работу.
Представительница ОБСЕ так описала процесс отказа в российских визах наблюдателям.
Нашим наблюдателям, которые посещали российские посольства по всей Европе, просто говорили, что эти посольства не получали никаких инструкций из Москвы и поэтому не могут выдать визы.
Урдур Гунарсдоттер подчеркивает, что ОБСЕ до самого конца пыталась разрешить эту ситуацию.
Мы даже подготовили группу из 3 человек из нашего бюро. Они поехали на этой неделе в Москву и попытались разрешить эту ситуацию. Один из них – дипломат, и ему виза не нужна. Другой – гражданин одного из государств СНГ. Они сделали все, чтобы урегулировать этот вопрос, но так и не смогли.
Говорила представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Урдур Гунарсдоттер. На заявление ОБСЕ уже последовала и российская реакция. Член Центра избиркома России Игорь Борисов выразил недоумение позиции ОБСЕ и заявил, что ЦИК прилагает все усилия для того, чтобы обеспечить присутствие иностранных наблюдателей на выборах. Напомню, в четверг глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что Россия выполнит свои обязательства по приглашению наблюдателей. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 17:23. Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». И ее центральная тема, одна из центральных тем – российская предвыборная кампания, ее влияние на российско-американские отношения. Рубрику «Сегодня в Америке» на волнах «Свободы» ведет Юрий Жигалкин.
Американские законодатели предприняли решительную попытку добиться вывода американских войск из Ирака. Члены Палаты представителей одобрили и отправили на утверждение Сената законопроект, предусматривающий сокращение финансирования иракской и афганской кампаний и вывод американского контингента из Ирака. С подробностями Ян Рунов.
Как только президент Буш просит у законодателей дополнительные средства на продолжение военных операций в Ираке и в Афганистане, демократическое большинство в Конгрессе пытается дать меньше, и то при условии, что Буш назначит дату вывода американских войск из Ирака. Лидер демократов в Сенате Харри Рид заявил: «Каждый потраченный на Ирак доллар мы отнимаем у американцев». Нижняя палата Конгресса согласилась выделить лишь 1/4 суммы, испрашиваемой президентом, то есть всего 50 миллиардов долларов, а Буш за это должен пообещать вернуть американских солдат из Ирака не позднее 15 декабря 2008 года. Вот что думает о действиях законодателей Айван Иланд, директор Центра «За мир и свободу» при исследовательском независимом институте. Я думаю, это хорошо спланированный заговор демократов, воспользовавшихся просьбой президента предоставить дополнительно почти 200 миллиардов долларов на военные нужды американских контингентов в Ираке и в Афганистане. Но я не думаю, что в Сенате наберется необходимое большинство голосов для такого же законопроекта. Демократы понимают это, однако принятием законопроекта в Палате представителей пытаются загнать республиканцев в угол и показать своим избирателям, что они делают все возможное для возвращения американских солдат из Ирака домой. Сейчас много пишут о том, что в Ираке положение улучшается. Терактов становится меньше, меньше закладывается дорожных мин, количество жертв среди мирных жителей и среди американских солдат сокращается. Но демократы считают, что это временное улучшение, что до политического урегулирования еще очень далеко. Иракское общество слишком разделено, чтобы мир в стране стал реальным. Поэтому демократы, по их мнению, окажутся правы в своей оценке иракской ситуации. И чем больше они будут говорить, говорите об этом, тем крепче будут их позиции по мере приближения президентских выборов в будущем году. Это был Айван Иланд из Независимого института. Министерство обороны Соединенных Штатов предупредило, что если Конгресс не даст нужной суммы до середины февраля, то ради финансирования военных действий придется уволить более 100 тысяч гражданских лиц, работающих на армию. Рассказывал Ян Рунов. Предвыборная ситуация в России откровенно интересует американскую прессу. В четверг информационные агентства вынесли в основных новостях сообщение об обращении Союза правых сил в Верховный суд России с призывом дисквалифицировать президента Путина в качестве кандидата в депутаты Думы. Днем раньше прошла информация о том, что число россиян, поддерживающих «Единую Россию», заметно снизилось. Ярким пятном в мозаике предвыборных сообщений американской прессы стало и заявление Владимира Путина о том, что он воспримет победу «Единой России» как моральный мандат в качестве российского лидера. Какой имидж России складывается в Соединенных Штатах из такого потока новостей? Вопрос известному американскому политологу, сотруднику Гудзоновского института, бывшему корреспонденту Wall Street Journal в Москве Дэвиду Саттеру. Мое ощущение, что у американцев сложилось то же самое чувство, что и у многих россиян. Манипулирование предвыборным процессом в России столь велико, что трудно поверить в то, что выборы будут реально свободными. В том, что касается Белого дома, то там вполне отдают себе отчет, что Владимир Путин попытается использовать эти выборы с тем, чтобы найти способ остаться у власти или при власти. А люди из его окружения пытаются найти пути сохранить свое положение после окончания второго президентского срока Путина. Вряд ли американские аналитики знают, как Владимир Путин попытается это осуществить. Я думаю, что у самого российского президента нет четкого плана на этот счет. Он импровизирует на ходу. Но приготовление к выборам в российский парламент однозначно обнажают такое намерение. Как вы считаете, а насколько серьезное внимание на Западе может привлечь это обращение в Верховный суд Союза правых сил в попытке дисквалифицировать Путина в качестве кандидата в депутаты Думы? За этим сюжетом будут следить, но я не думаю, что кто-либо из опытных специалистов по России верит в то, что российские суды способны обеспечить законность проведения избирательного процесса. Я лично утерял всякую веру в российское правосудие после того, как Конституционный суд поддержал законность отмены выборов региональных губернаторов, что было прямым нарушением положения российской конституции. Что все-таки можно ожидать от Белого дома, если российская предвыборная картина в интерпретации аналитиков администрации совпадает с вашей? Будет ли он готов оказать, скажем, моральную поддержку российской оппозиции? У администрации совершенно очевидный выбор – прибегнуть к критике российских властей или не критиковать их. В прошлом Белый дом предпочитал, по большому счету, не критиковать Кремль. Но по мере того, как становится ясно, что целью Путина является создание чего-то вроде пожизненного президентства, американской администрации будет трудно молчать. Не исключено, что уже в ближайшее время мы увидим попытки Соединенных Штатов оказать моральную поддержку тем, кто пытается демократизировать систему. Я уверен, что если российские власти прибегнут к насилию для разгона, скажем, мирных предвыборных демонстраций, западные страны не будут молчать. Я надеюсь, что если, скажем, станет очевидной фальсификация результатов выборов, западные столицы выступят против этого. Американский политолог Дэвид Саттер говорил об американском имидже российской предвыборной кампании.
С американским политологом беседовал ведущий рубрики «Сегодня в Америке», корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вторую часть нашей рубрики слушайте в конце этого информационного часа программы «Время свободы». Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
ОБСЕ отказалась от отправки своих наблюдателей на выборы в Госдуму России, которые состоятся 2 декабря, объяснив это проблемами с получением въездных виз. Представитель МИД России Михаил Камынин заявил, что Москва свои обязательства перед ОБСЕ выполнила. В Омской области трое кандидатов в депутаты Госдумы от Союза правых сил объявили голодовку протеста против изъятия агитационных материалов партии. В Самаре объявили голодовку более 100 инвалидов-чернобыльцев. Они добиваются выплаты положенных им по закону компенсации. компенсаций за ущерб здоровью и требует вернуть льготы. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск против России. Суд обязал выплатить жителю Чечни 172 тысячи евро компенсации за разрушенное во время военных действий жилье и семейное предприятие. Совет Федерации поддержал введение моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено сегодня вечером. Число жертв мощного урагана, обрушившегося на Бангладеш, превысило 240. Сотни людей пострадали, десятки тысяч пришлось эвакуировать. США не удовлетворены новым докладом МАГАТЭ по Ирану. МАГАТЭ отмечает некоторый прогресс в достижении прозрачности иранской ядерной программы, но подчеркивает, что уровень сотрудничества Ирана по-прежнему оставляет желать лучшего. В Пакистане приведено к присяге временное правительство, которое будет править страной до выборов в январе. Во Франции четвертый день продолжается забастовка работников транспорта. В Париже ходит четверть поездов метро и треть автобусов. Продолжаются серьезные сбои в работе железных дорог. Специальный комитет Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал за мораторий на смертную казнь. Суд в Чите ограничил 22 декабря срок знакомства с материалами нового уголовного дела для бывшего главы Минотеп Платона Лебедева. Прокуратура настаивала на еще более сжатом сроке — до 15 декабря. Нашу программу продолжает российская предвыборная хроника. За очередным раундом теледебатов российских политических партий, участвующих в выборах в Государственную Думу, сегодня следила моя московская коллега Екатерина Пархоменко.
Очередной выпуск теледебатов на Первом канале свел в телевизионной студии представителей Союза правых сил, партии «Яблоко» и партии «Патриоты России». За СПС отвечал лидер партии Никита Белых.
Мы считаем, что план Путина – это путь назад, путь в тупик, путь в никуда. Союз правых сил выступает против авторитарного режима, Союз правых сил выступает против культа личности, против государственной экономики, против беспредела чиновников, против шпиономании и бюрократизации страны. Союз правых сил – либеральная политическая партия. Это означает, что мы уверены, что в России государство должно существовать и функционировать для человека, а не человек для государства.
Представитель «Яблока» Сергей Иваненко построил свои тезисы на идее государства для людей, повторив в сущности уже сказанное его оппонентом.
Партия «Яблоко» выступает против политики президента Путина. Мы считаем, что самая главная проблема сегодня в России, универсальная, которая объединяет все, это то, что у нас создается государство ради государства. Не государство для человека. Не государство, не чиновники, которые находятся на службе у граждан, которые платят налоги, или депутаты, которые делают то, что им говорят избиратели, а не занимаются своими личными делами. Вот в этом суть дела.
Спикер «Патриотов России» Надежда Корнеева пугала неизбежностью кризиса как шторма, невольно вызвав ассоциацию с недавними кораблекрушениями в Черном море.
Мы серьезно анализируем то, что происходит сегодня в стране, и считаем, что на Россию надвигается экономический кризис. Быть может, он придет с Запада, экономику которого мы сегодня пытаемся кредитовать собственным стабфондом. Быть может, от ошибок российского правительства, но кризис неизбежен. Экономический кризис как шторм. Для того, чтобы спастись, необходимы спасательные жилеты, которых у российских семей сегодня нет. Мы хотим, чтобы они были у вас заранее. Мы считаем, что каждый человек должен стать совладельцем крупнейших российских монополий и получать от этого постоянный высокий доход.
Дальше представители СПС и «Яблоко» упрекали друг друга, как давно разведшиеся супруги. «Ты виноват», «Нет, ты виноват». Сергей Иваненко ставил в вину СПС поддержку Путина и даже поддержку Ельцина, хотя партия СПС впервые появилась на политической сцене в 1999 году, и Ельцина уж никак поддержать не могла. А Никита Белых упирал на то, что СПС готова была бы объединиться с «Яблоком», однако не готова была стать тоже фруктами. Тень постоянно упоминаемого оппонентами президента и его «Единой России» незримо присутствовала в студии, как дух Наполеона на спиритическом сеансе. Ничего неожиданного в выступлениях непримиримых демократов не прозвучало. Под конец коротких дебатов особенно впечатляюще прозвучал, казалось бы, давно затертый тезис о возвращении населению потерянных вкладов по специальному патриотическому курсу.
У партии «Патриоты России» есть еще ряд предложений по решению проблем каждой российской семьи. Мы предлагаем немедленно вернуть утраченные взбирательные Сбербанке вклады граждан из расчета 1 дореформенный рубль равняется 5 долларам сегодняшним. Мы считаем, что сегодня у страны есть средства для того, чтобы освободить всех пенсионеров от оплаты услуг ЖКХ.
Екатерина Пархоменко, Радио Свобода, Москва.
Левое полушарие мозга выбирает желаемые звуки из какофонии. Одна из тем сегодняшнего выпуска новостей науки на волнах Радио Свобода. Его ведет Ольга Орлова.
Американские ученые из Орегонского университета заявили о получении клонированного эмбриона макаки резус. В эксперименте был использован тот же метод, что применялся при создании овечки Долли – перенос ядер соматических клеток. По мнению ученых, эта работа могла бы подтолкнуть клонирование человеческих клеток для медицинских целей, поскольку у зародышевых стволовых клеток наибольшая возможность превращаться в любую ткань. И не исключена возможность, что эти клетки смогут стать заменой тканей и органов, которые повреждены или больны. Однако авторы работы считают, что еще рано надеяться на успех в репродуктивном клонировании обезьян, так как у приматов цикл клонированного эмбриона должен идеально быть синхронизирован с циклом суррогатной матери. Добиться такого совпадения пока ученые не могут. Медики из Массачусетского госпиталя сообщают, что мужчины, больные раком простаты, в два раза больше рискуют умереть, если у них имеется избыточный вес. В 2007 году, по прогнозам специалистов, примерно у 218 тысяч американских мужчин будет обнаружен рак простаты. А вероятная смерть от этой болезни настигнет более 27 тысяч человек. При этом влияние ожирения на выживание после лечения остается врачам не совсем понятным. Бортовая фотокамера, установленная на японском искусственном спутнике Луны Кагуя, получила первое в мире изображение с высоким разрешением восхода и захода Земли над Луной. Эти снимки сделаны из космоса на расстоянии 380 тысяч километров. Видео было получено спутником с орбиты Луны на высоте 100 километров. Первая часть видео показывает восход Земли, появляющийся над горизонтом около Северного полюса Луны, а вторая – заход Земли возле Южного полюса Луны. Видео можно посмотреть в интернете. Нейропсихологи из Японии, Канады и Германии заметили, что именно левое полушарие мозга человека выбирает желательные звуки из общего шума. В повседневной жизни мы постоянно подвергаемся воздействию различных шумов. В то же время мы должны выделять важные сигналы из фона, например, звуки речи. В эксперименте ученые контролировали ответ мозга на различные звуковые комбинации. При этом именно в левом полушарии была замечена наибольшая нервная деятельность, связанная с обработкой значимых звуков в шумной окружающей среде. Напомним, что речь речевые сигналы также обрабатываются в левом мозговом полушарии.
Это был выпуск новостей науки, его автор Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте «Радио Свобода».
На этой неделе в наших программах мы представляем рубрику «Технология власти», в которой пытаемся понять, как устроена современная политическая Россия и что отличает страну от соседей. Сегодня разговор пойдет об итогах административной реформы на Северном Кавказе. На эту тему беседуют мои коллеги Андрей Шарый и Андрей Бабицкий.
Российская политика, начиная с Ельцина, она в значительной мере акцентировала, восстановила какие-то традиционные институты власти на Северном Кавказе, поскольку в очень значительной степени партийная иерархия, партийная система была разрушена. Ключи национальных республик Северного Кавказа стали выезжать в больших количествах именно русские, которые являлись опорой партийной и советской власти на Кавказе. При Ельцине сложилась очень простая система. Ельцинская власть опиралась на лояльные кланы. Собственно говоря, от этих кланов или внутри них, от этих кланов отпочковывались, или внутри них формировались уже какие-то кланы, объединенные деловыми интересами, кланы, обслуживающие ту или иную ветвь власти.
Ну вот последние десятилетия было очень бурным в истории Северного Кавказа. Это привело к тому, что все вот перетряхнулось так, что теперь
теперь уже Северный Кавказ другой.
Что касается национальных республик, которые избежали войны, нет, на них война, конечно, так не подействовала, чтобы сломать, так сказать, полностью вот эту систему власти. Скорее, ее попыталась сломать новая власть. Путин первый срок не пытался, так сказать, предпринимать каких-то активных действий. Его внимание было сосредоточено исключительно на Чечне. Во время своего второго срока он послал своего представителя. Казак приехал на Кавказ с одной очень простой концепцией. Вот разбить эти множественные, родственные, национальные связи и попытаться создать некую гражданскую нацию.
А зачем?
Затем, чтобы унифицировать это население, затем, чтобы развалить вот эту клановую систему. И в известной степени ему удалось. Он привел каких-то абсолютно новых людей, олицетворяющих собой уже, собственно говоря, не кланы. Потому что в Кабардино-Балкарии пришел к власти бизнесмен, в Адыгее пришел к власти ректор университета. Ну, в Дагестане, в общем, конечно, пришел человек той же абсолютно системы власти, но все-таки человек с безупречной репутацией и учу. То есть какие-то изменения произошли, мне кажется, они не затронули судеб. Если мы все-таки имеем на пространстве Северного Кавказа и всей России, ну, скажем так, с различными вариациями, те или иные авторитарные политические режимы, то в Чечне сформирована совершенно особая своя система власти. Это диктатура одного человека. И если говорить о в целом крайне неэффективной системе власти по всему Северному Кавказу, это чрезвычайно коррумпированная, прогнившая система, в которую, так сказать, проваливаются огромные миллионы, которая не может обеспечить людей работой, которая, так сказать, на глазах у всего населения решает свои собственные проблемы, то в Чечне система фантастически эффективна. Я не оцениваю ее с нравственной точки зрения, но вспомню, когда начиналась военная кампания, когда вот только стал собираться эта модель власти, очень многие предсказывали, что она окажется непрочной. На сегодняшний день, неважно, на штыках это держится, да, или народной любви. Вот, пожалуйста, значит, республика отстраивается, все в порядке.
Но там, в принципе, та же система, ведь это тоже лояльный клан, то есть нашли сукиного сына, но нашего сукиного сына, пользуюсь я известной мировой политологической формулой, и вот он там руководит так, как есть. Это сохранение принципа общего?
Принципа, да, конечно, конечно. То есть федеральная власть возлагает местные... Понимаете, тут ведь проблема в чем? Проблема в том, что, скажем, в Первую войну тоже был прислан Завгаев. Завгаев не сумел ничего. У Бориса Ельцина не было той решимости федеральных властей передавать местным всю полноту полицейских репрессивных функций. У меня есть ощущение, что власть на Северном Кавказе, порядок на Северном Кавказе, я имею в виду не Чечню, а вокруг нее, восстановить не удастся. Там страшно нестабильная и очень такая постоянно, очень зыбкая ситуация, постоянно движущаяся. По ощущению, любой человек, который идет на происходящее на Северном Кавказе, я думаю, что мало кто будет удивлен, если там действительно в Кабардино-Балкарии или в Карачаево-Черкесии или в Дагестане, или вдруг произойдет взрыв. Великое искушение успешную модель распространить на все нестабильное пространство. Вот что, собственно, сейчас происходит в Ингушетии? Потихонечку вот матрица чеченская, она переносится на ингушскую ситуацию, хотя в Ингушетии, собственно говоря, нет войны.
Говорили традиционно, может быть, это журналистский штамп, а может быть, действительно так, что Северная Осетия была опорой русского-российского влияния, стабильности на Северном Кавказе. Так ли это сейчас на самом деле? И, может быть, Чечня в силу такой особо жесткой ее системы, и она становится опорой российского влияния, успешного эксперимента? На Северном Кавказе.
В каком-то смысле, да. Знаете, я думаю, что в отсутствии унификации, когда, собственно говоря, власть заключает отдельную унию, я имею в виду федеральный центр, и конкретно Владимир Путин заключает отдельную унию с каждым субъектом федерации, и от каждого, так сказать, ему нужна только лояльность. Вот по этому единственному каналу, который идет в обход Конституции, законов других ветвей власти, по этому единственному каналу осуществляется обратная связь, говорить о том, что кто-то может быть, кто-то не может быть, очень сложно. Это такая зыбкая почва, под ней нет, так сказать, собственно говоря, ничего, кроме вот личной преданности. Если сейчас заработает партийная система, как при советской власти, это уже будет очень серьезная смена политического режима.
Напомню, что итоги административной реформы на Северном Кавказе в рамках нашей рубрики «Технология власти» обсуждали обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий и мой коллега Андрей Шары. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась от отправки своих наблюдателей на выборы в Госдуму России, которые состоятся 2 декабря, объяснив это проблемами с получением въездных виз. В Омской области трое кандидатов в депутаты Госдумы от Союза правых сил объявили голодовку протеста против изъятия агитационных материалов партии. В Самаре объявили голодовку более 100 инвалидов-чернобыльцев. Они добиваются выплаты положенных им по закону компенсации за ущерб здоровью и требуют вернуть льготы. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск против России. Суд обязал выплатить жителю Чечни 172 тысячи евро компенсации за разрушенное во время военных действий жилье и семейное предприятие. Совет Федерации поддержал введение моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено сегодня вечером. Число жертв мощного урагана, обрушившегося на Бангладеш, превысило 240 сотен людей пострадали, десятки тысяч пришлось эвакуировать. Соединенные Штаты не удовлетворены новым докладом МАГАТЭ по Ирану. МАГАТЭ отмечает некоторый прогресс в достижении прозрачности иранской ядерной программы, но подчеркивает, что уровень сотрудничества Ирана по-прежнему оставляет желать лучшего. Во Франции 4-й день продолжается забастовка работников транспорта. В Париже ходит 1/4 поездов метро и 1/3 автобусов. Продолжаются серьезные сбои в работе железных дорог.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Скандальная история реконструкции Мариинского театра в Петербурге продолжается. После всех экспертиз и долгих согласований оказалось, что на дне котлована здания второй сцены театра нет твердого грунта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
История возведения второй сцены Мариинского театра с самого начала отягощена спорами и скандалами. Конкурс на строительство второй сцены Мариинки в 2003 году выиграл французский архитектор Доминик Перро. С тех пор проект претерпел немало изменений. Полностью завершенный проект впервые поступил на рассмотрение глав госэкспертизы прошлой осенью, в сентябре 2006 года, а уже в декабре было получено отрицательное заключение, послужившее причиной невозможности сразу начать строительство, а также разрыва контракта с архитектурным бюро Доминика Перро. Доработал проект Перро уже новый генпроектировщик ЗАО «Геореконструкция Фундамент Проект». После этого строительство наконец началось, и сегодня петербуржцы могут наблюдать возле старого здания Мариинского театра котлован. Но неожиданно строительство, которое велось быстрыми темпами, пришлось притормозить. Оказалось, что на дне котлована вместо грунта суспензия, напоминающая по консистенции крем. Глава Росохранкультуры Михаил Швыдкой назвал тяжелой ситуацию с фактическим отсутствием почвы под будущей второй сценой Мариинки, но выразил надежду, что решение будет найдено. На месте уже работают соответствующие комиссии. Между тем, плывущий грунт – вещь обычная для города, стоящего на болоте, считает главный специалист по геологии фирмы «Дорсервис» Людмила Шахович.
Мы стоим вообще весь город на слабый грунт. Там должны были проектировщики предусмотреть мероприятие. Либо свайное основание, либо укрепление какое-то, либо еще что-то. Просто так они не могли пропустить это.
И все-таки пропустили. Каким же образом?
Когда обследуется какая-то территория, ну, мы же не можем тыкать через 5 метров или через метр. Значит, просто на каком-то расстоянии друг от друга обследуется вот этот грунт. Берутся пробы, обследуются и распространяется это вот на расстоянии, допустим, 20 метров, на расстоянии там 25, на расстоянии там 30 метров. Рисуются геологические разрезы, и если не обнаружили они при бурении, допустим, то, естественно, можно проскочить.
Специалисты говорят, что сваи в такой грунт вбивать очень сложно. И вообще, можно ли решить проблему?
Возможно, но также на мужество была линза сплывунов. При проходке заморозили и прошли. И здесь то же самое. Они могут там дополнительно свайное там основание дополнить. Это большая работа. Какие-то дополнительные мероприятия, укрепляющие этот грунт. У нас весь город стоит, мы на болоте стоим. Почти все здания у нас на слайном основании. Если это обнаружили в процессе строительства, значит, это просто сейчас дополнительно будут какие-то мероприятия принимать.
Честно говоря, упоминание о станции метро «Площадь Мужества», где много лет на памяти петербуржцев невозможно было справиться с этими самыми плывущими почвами, так что ветка метро была все это время разорвана, не прибавляет оптимизма. К тому же, как объяснялось в свое время в публикациях Института геореконструкция «Фундамент проект», та стройка, которая видна теперь, это всего лишь опытная площадка, и котлован, вырытый сегодня, это лишь 5% того котлована, который предстоит вырыть. Вырыть же предстоит самый большой котлован в истории Петербурга, причем в очень сложных условиях. С одной стороны Крюков канал, с другой – старая застройка. Его уникальная глубина объясняется тем, что, стремясь сохранить небесную линию Петербурга, было решено сделать здание ниже, опустив 3 этажа под землю. Таких глубоких строек в городе еще не было. Жидкие текучие грунты обнаружились именно на стадии опытной площадки, опытного котлована. Теперь предстоит решить, какие конструкции будут держать стены здания. Но технические сложности, которые, кажется, все возрастают по мере осуществления проекта, все же не так серьезны, как недостатки самого проекта, как сама концепция второй сцены Мариинского театра. По крайней мере, таково мнение архитектора Бориса Устинова.
Весь этот конкурс, все. Конечно, люди вроде Палладио, Райта, Шаруна, то есть архитекторов, которые много сделали в истории в области театрального строительства, они рождаются раз в 300-400 лет. Но меня поразило то, что это проект сниповский, это студент может такой проект сделать по существу, а вся привлекательность его относится к несуществу. Все декоративистское. Никакого особенного, исключительного глубины понимания музыкального театра, театра вообще, понимания места этого театра в структуре города Петербурга нет.
Глубина опытного котлована, где сейчас работают строители, закладывая сваи, составляет более 9 метров. Только после разработки экспериментального участка можно будет сделать заключение, как же на самом деле поведет себя грунт на такой глубине. Окончательная глубина большого котлована должна составить 11 метров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:52. Вы слушаете Радио Свобода. Американским дезертирам отказано в политическом убежище в Канаде. Центральная тема второй части сегодняшнего выпуска рубрики «Сегодня в Америке», которую на волнах Свободы ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, заслуживают ли дезертиры статуса политических беженцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш, судя по всему, уверен, что только сила президентского указа сможет помочь разрешить проблему задержек авиарейсов. В четверг, за неделю до Дня Благодарения, праздника, во время которого спрос на авиапутешествия особенно высок, для того, чтобы разрядить пробки в американском небе, он дал указание Пентагону открыть на время праздников воздушные коридоры над Вашингтоном для гражданской авиации, коридоры, используемые военными самолетами. «Американские пассажиры не позволят нам действовать по-прежнему», заявил президент, осознающий, что хронические опоздания самолетов и раздражение по этому поводу десятков миллионов американцев становятся политической проблемой. «Временное снятие ограничений на полеты в запретных зонах, как осознают все, лишь временная полумера». В обширном плане, подготовленный правительственными экспертами, предлагается введение высоких компенсаций пассажирам за задержку рейсов, авиакомпаниям придется больше платить за право вылетов в час пик, самым оживленным в стране нью-йоркским аэропортом предлагается расширить систему взлетно-посадочных полос. Но, как говорят скептичные эксперты, Соединенным Штатам требуется больше, требуется кардинальная реорганизация и обновление системы воздушного контроля. Природный пацифизм деятелей кинокультуры сильно тревожит голливудских продюсеров, опасающихся, что антивоенные убеждения режиссеров обернутся серьезными кассовыми разочарованиями. В последние месяцы Голливуд с явным удивлением осознает, что фильмы, навеянные событиями на Ближнем Востоке и пропитанные ощутимым пацифистским, а часто и антиамериканским зарядом, не интересны американскому зрителю, даже если в них снимаются любимые звезды. Недавно вышедшая на экраны картина «О львах и агнцах» с Томом Крузом и Робертом Редфордом Западом потерпела финансовое фиаско. Несколько недавних лент на те же мотивы быстро сошли с экранов. Продюсеры тревожатся, что политические взгляды создателей, сильно заметные в фильме «До пальмы» отредактировано, и в фильме Николса «Война Чарли Уилсона», которые выйдут в прокат в ближайшие недели, также отобьют интерес зрителя к этим крайне дорогим голливудским созданиям. Американские дезертиры не заслуживают статуса политических беженцев в Канаде. Отказ от службы в Ираке не является актом политического протеста. Таков вердикт канадских судов в ответ на иски двух американских граждан, бежавших в Канаду из своих военных частей. Рассказывает Алан Давыдов.
В четверг Верховный суд Канады отказался от рассмотрения апелляции молодых американцев Джереми Хинцмана и Брэндона Хьюи, поданных ими в ответ на решение канадских судов, отказавших им в предоставлении статуса политических беженцев. Канадский суд считает, что Хинцман и Хьюи не исчерпали у себя на родине всех возможностей защиты от преследования за дезертирство из армии. Американская судебная система дает им для этого все возможности. Заявляя, что война в Ираке незаконна и аморальна, Хинцман и Хьюи дезертировали из своих подразделений после того, как узнали, что их направят в Ирак и перебрались в Канаду. Они говорят, что в случае депортации в США их ждет трибунал и 5 лет тюрьмы, говорит бывший воздушный десантник Джереми Хинцман, бежавший в Канаду в 2004 году. Я подал рапорт с просьбой освободить меня от действительной службы по политическим и религиозным мотивам. Это произошло после того, как я, прослужив в армии полтора года, осознал, что не смогу убивать людей. Я просил командование не увольнять меня из армии, а только не давать мне в руки винтовку. Послать в Ирак хоть агитатором, хоть полевым санитаром. Готов был делать все, что угодно, но только не стрелять в людей. Во время Вьетнамской войны 60-70-х годов в Канаде укрылись десятки тысяч американских отказников от военного призыва и дезертиров. Однако Хинцман и Хьюи не отбывали в армии США воинскую повинность, а записались в нее добровольно. Дезертирство как явление в вооруженных силах США комментирует военный социолог, профессор Северо-Западного университета в Иллинойсе Чарльз Москас. После того, как самовольно отлучили американского военнослужащего превышает 30 дней, и его объявляют дезертиром. Согласно исследованиям, примерно половина случаев дезертирства, начиная со Второй мировой войны, заканчивалась добровольным возвращением в часть. Особенность дела Хинцмана и Хьюи в том, что они добровольно записались в армию, хотя по американским законам отказник по убеждениям должен быть против любой войны. А в годы Второй мировой войны американских призывников из числа свидетелей Иеговы за отказ служить сажали в тюрьму, а в сталинской России и в нацистской Германии их за это казнили. Они действительно страдали за веру. Если же сравнить процентный показатель дезертирства во время Вьетнамской войны и нынешних кампаний в Ираке и Афганистане, то тогда этот показатель был примерно в 9 раз выше, чем сейчас. Несмотря на окончательный отказ Канады в предоставлении убежища двум американским дезертирам, их депортация в США, как считают представители канадской общественной кампании в поддержку противников войны, может быть отсрочена на несколько месяцев. В течение этого времени канадские иммиграционные власти могут провести формальную оценку риска их жизни и здоровью, которому дезертиры могут подвергнуться в результате депортации. За молодыми людьми остается право попросить в Канаде вид на жительство по гуманитарным или по семейным обстоятельствам. Вместе с Джереми Хинцманом в Канаде живут жена и ребенок.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов, и его рассказ завершил вторую часть информационной рубрики «Сегодня в Америке». Темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – встреча, сегодняшняя встреча министра культуры России с творческими работниками. Подробный разговор, рассказ об этой встрече в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».